слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
В эфире передача «Сверчок».
Добрый день, друзья! У микрофона Сергей Махотин. Сегодня выездное заседание «Сверчка», и мы с вами из Петербурга отправимся на другую точку страны – в Магадан, где завершился первый сезон детского литературного конкурса «Смеющийся пеликан». Учредителем конкурса явилось магаданское издательство «Охотник», и вот что рассказал директор издательства Павел Юрьевич Жданов.
Я хотел бы обратиться к тем, кому уже сегодня есть или почти исполнилось 7 лет, и тем, кому уже исполняется 17 лет. Кто учится в 1-м, 2-м, 10-м, 11-м классе, ну, естественно, 5-м, 6-м. Мы объявили конкурс литературный, который называется «Смеющийся пеликан», и у этого конкурса есть и имя. Он носит имя Евгения Наумова, известного в свое время на Колыме писателя, который писал не только детские книги, но и взрослые. Взрослые помнят его, наверное, по «Черной радуге», ну а дети по «Приключениям смешинки» или же по «Смеющимся пеликану». Но мы решили вот конкурс назвать именем известного писателя, который написал такие своеобразные бестселлеры для детей 70-х, 80-х годов. Конкурс принимают, повторяю, дети от 7 до 13 лет и от 13 до 17 лет. И номинации у нас только две – поэзия и проза. И их работы будут опубликованы в книге, которая будет называться «Смеющийся пеликан. Книга победителей». Кроме этого, благодаря «Вечернему Магадану» мы будем в газете «Вечерний Магадан» время от времени публиковать те работы, которые нам будут казаться интересными. А известные члены жюри – председателем является один из, наверное, самых известных сегодня детских писателей – Андрей Усачев. А члены жюри – тоже известные детские поэты, писатели. Это Антон Березин, это Сергей Махотин, Галина Дядина. А будет у нас взрослый автор, который будет прозу смотреть. Это Василий Авченко, автор известных книг «Глобус Владивостока». То есть у нас авторитетное жюри, независимое. В оргкомитете у нас библиотека имени Пушкина. Вы можете зайти на сайт hunterpress.ru, издательство «Охотник». Там у нас есть специальная страница, она называется «Конкурс». Там опубликовано положение конкурса и публикуются все новости, связанные с конкурсом. Есть, естественно, и электронная почта, на которую вы можете спокойно отправлять свои рассказы, сказки, стихи, поэмы или фэнтези. Ну, в данном случае это может быть любой абсолютно жанр.
Пора нам познакомиться с победителями конкурса. В номинации «Младшая проза» победительницей стала Татьяна Зотова. Ей слово.
Ну, мне 11 лет, уже скоро исполнится 12. Я недавно закончила начальную школу, учусь в 5 классе 30-й гимназии. Ну, еще я очень люблю ходить на компьютерные курсы, обучаюсь разным технологиям, как ставить обои, менять какие-то параметры, настройки, менять курсор, какие-то делать документы, делать разные шрифты, цвет текста, его выделять, делать какие-то фигурки, рисуночки и так далее.
А как ты сочинять начала? Когда это с тобой случилось?
Ну, недавно я окончила начальный класс, и где-то, по-моему, в классе 1-м, 2-м или даже 3-м нам учитель задавал творческие задания, которые я выполняла. Ну, то есть учитель нам задавал сочинить сказки, ребята очень много всяких сказок придумывали, и мне тоже захотелось пробовать. И мы сочинили аж 3 сказки: «Сладкая жизнь», «Белочка-волшебница» и «Жили-были числа». Самую первую сказку — это как раз «Сладкая жизнь» была. Вторая сказка была «Жили-были числа», и третья сказка была «Белочка-волшебница».
Вот эти вот три сказки – это твой багаж литературный. А еще, кроме этого, ты что-нибудь пробовала сочинить?
Пока еще нет. Вот еще сказки делают по разным мультикам. Вот, например, как «Простоквашино». То есть и у дяди Федора еще появилась младшая сестренка по имени Вера Павловна.
Ну вот, мультфильмы тоже могут быть стимулами для написания сказок.
Особенно мне еще понравилось в новой версии «Простоквашино», как однажды Шарик и кот Матроскин пытались поймать какого-то зверька, который постоянно вырывал еду, что-то портил. И то есть из печки Вера Павловна, его младшая сестренка дядя Федор, разобралась в печку. Они начали ее искать, как вдруг они в печке увидели чьи-то глаза. Шарик и кот Матроскин во всю гору закричали «Грызун!» И там начали слышаться стуки, грохот. Начали падать предметы, и просто весь дом был разгромлен. А в сеть попался какой-то зверек, которого Вера Павловна назвала «Тамой-тамой».
А сейчас давайте послушаем сказку Тани Зотовой «Жили-были числа» в исполнении автора.
В математическом царстве жили-были числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жили не тужили, несмотря на то, что каждое число имело свой характер, 0 был, конечно же, наглым. Потому что знал, что когда вставал за каким-нибудь числом, то оно сразу увеличивалось в 10 раз. А без него 0 это было невозможно. К тому же любое число при умножении на 0 тут же превращалось в 0. Единица была хвастлива, потому что она понимала, что быть первой в любом деле, по сути, номером 1 это честно. Двойка испытывала огромный комплекс неполноценности, так как слышала, что где-то в стране людей ученикам за плохие ответы ставят именно двойки. Ей было грустно от того, что ее такую красавицу формой, похожей на лебедя, используют как с целью наказания нерадивых школьников. Тройка была любвеобильна, ей постоянно от избытка чувств хотелось кого-нибудь обнять своими рукокрыльями. Четверка ходила в математическом царстве, выпитив грудь вперед, потому что была гордячкой. А знала, что с ней в стране людей связывают понятие «хорошо». Пятерка была по характеру правильной цифрой. Нормально. Устойчивой, положительной во всех отношениях. Поэтому и вела она себя всегда отлично. Не определёшься ни к чему в отношении ее поведения. Две цифры 6 и 9 – это очень похожие цифры друг на друга, сестрички. Они умели по-настоящему дружить, а еще они любили розыгрыши. Встанет шестерка с ног на голову и превращается в девятку. Встанет девятка с ног на голову, превращается в шестерку. Семерка, внешне напоминающая сельскохозяйственную косу, была очень трудолюбивой. Она желала создать семью. Семерка говорил: «Хочу семья». Восьмерка была задумчивой и мечтательной. Иногда она приляжет где-нибудь, сразу напоминая знак бесконечности, и все задумчиво смотрит вдаль. Вот какими разными были цифры, но все они понимали, что в математическом царстве друг без друга обойтись нельзя. Так что они жили дружно, и я среди них была в качестве гостя из страны людей. Чай и сок пила, под моройку текло, в рот не попало.
Свою сказку «Жили-были числа» прочитала победительница конкурса «Смеющийся пеликан» в номинации «Младшая проза» Таня Зотова. А в номинации «Старшая проза» победил Даниил Софин с рассказом «Бумажный мальчик». Давайте знакомиться.
Меня зовут Софин Даниил. Я родился и вырос в этом городе. Учусь в 4-й школе, среднеобразовательной. Писать я начал где-то лет в 7, может, чуть-чуть попозже. На начальных этапах это не было чем-то таким серьезным. Я просто зеленые, знаете, такие простые тетради брал в линейку, в клетку. И там просто все, что находилось в голове, все писал, вообще все, и бред, и все какие-то правильные мысли. Просто из этого складывались какие-то рассказы. Это изначально были какие-то сборники, просто какие-то маленькие рассказики на несколько строчек. Потом пробовал писать уже какие-то большие такие вещи, уже в тетрадях побольше. Это изначально все в рукописную делалось. На первых парах это очень тоже короткие были вещи, хотя, учитывая, сколько на это времени уходилось, мне они казались крупными и очень серьезными. Я все это тогда в детстве воспринимал как игру, то есть, знаете, это интересно, тоже своего рода как игра. Создаешь персонажей каких-то своих, вкладываешь в них какие-то мысли, какой-то характер. Они вот в этом придуманном тобой мире по твоим правилам играют, ходят, разговаривают, все зависит от тебя, тоже интересно. Сам определяешь их судьбу. Вот. Меня тогда это очень увлекало. Потом, когда подрос, там лет 12-13 мне было, началось что-то вроде застоя. 2 года как-то никаких мыслей вообще правильных не приходило, никаких идей. Да я и вообще забыл о том, что писал когда-то. А потом в классе дети сами начали предпринимать попытки. То есть мои одноклассники, с которыми я учился, они начали сами что-то писать просто ни с того ни с сего все. И меня как-то вспомнило, что я же тоже что-то когда-то писал. Ну и придя домой, я опять сел за свои рукописи эти, начал сочинять опять. Потом уже делился с одноклассниками, учителям, что-то читал, родителям рассказывал. Было интересно, на самом деле, слушать какие-то оценки, какие-то моменты. Там можно было другу какую-то книгу посвятить, потом подарить ему. После вообще всего этого, когда я перешел в среднее звено в своей школе, мне компьютер уже посильнее, помощнее подарили. Вот, как новогодний подарок, и я решил, что можно же попробовать и напечатать уже что-то, что ж я как в каменном веке сижу, все пишу в рукописную, да и руки уже устают столько писать. Сел, открыл этот самый Word и начал там печатать, вот сегодня по сей день там печатаю. Вот так вот, такая небольшая история из детства, то есть начиналось все как игра, а вот сейчас уже что-то вот как, уже как мания какая-то, не могу не писать, хочется вот сочинять как-то, придумывать какие-то свои сюжеты, истории.
А что тебя в первую очередь вдохновляет вот на какую-нибудь новую вещь? Может быть, книга какая-нибудь?
Всегда по-разному. То есть вот писать, если не учитывать, как вот с одноклассниками получилось, то также я очень вдохновился Стивеном Кингом. У него же получается как вообще культ писательской работы. Он очень много этому посвятил книг, очень много этому выступлению у него посвящено именно, что есть вообще писать. И когда на это смотришь, какая-то такая, знаете, романтизация этого всего проходит в голове, и кажется, что это действительно вот что-то такое возвышенное. Вот как к явлению писательской работы это меня привело, а именно к отдельным работам оно тоже всегда по-разному. Вот, например, к работе, которую я на конкурс отправлял, вот этот самый «Смеющийся пеликан», это получилось из-за того, что я сам часто гуляю в лесу, один что-то сам себе размышляю, по тропинкам хожу по-разному. Вот, потом круг небольшой делаю и возвращаюсь в город. Просто вот прийти, так, знаете, подышать свежим воздухом, послушать насекомых, посмотреть на цветочки всякие. Вот. Что-то в этом есть особенное. И я просто задумался, вот, когда начал смотреть вообще, сколько мусора люди после себя оставляют. В какой закуток не зайдешь, там всегда какой-нибудь остаток костра лежит, какая-нибудь бочка перевернутая. Все эти пачки, пакеты, все это везде разбросано. Ну вот мне пришла идея в голову написать такое произведение небольшое, такой рассказик. Вот. Вообще, сама по себе вот эта работа, которую я написал, она мне не свойственная по той причине, что... Ну, я сам пишу вообще немножко в других жанрах, там в основном что-то вроде психологического триллера, потому что всегда все заключается именно вот в том, что происходит у человека в подсознании, в голове. Вдохновлялся тоже Джорджем Оруэллом, 1984. Есть у меня рассказ, ну, можно даже роман, наверное, сказать, 200 страниц написано уже. Вот он как раз про тоталитаризм, как вообще явление. Вот, просто мне в голову пришло, что есть вообще тоталитаризм, что есть закрытое государство, как это вообще собой являет тоталитаризм, что это есть, тоже сел писать, вот, потом тоже есть работы про корабль, затерявшийся вообще в океане, который, скажем так, с мистикой, с паранормальщиной завязан, сам роман, там океан стал чем-то вроде вообще бесконечного абсолютного полотна по пути корабля, вот сам корабль плывет, встречаются разные, скажем так, существа, разные потусторонние такие объекты, вот, то есть, ну, как видите, вот, совсем разные такие работы, и вдохновляют на них очень разные вещи. Вот где-то прогулка в лесу, где-то просто мысли.
«Бумажный мальчик» — это твой рассказ. Он довольно большой, мы его прочитать, конечно, не сможем, но ты расскажи, пожалуйста, что там происходит?
Ну, он начинается с самой картины вообще квартиры такой, достаточно изолированной, скажем так, от всех, окна закрыты, мебель какая-то старая, пыль повсюду. И вот начинается она с мальчишки, который тоже пишет какие-то свои рассказики небольшие, но он это пишет не для широкой публики, а так просто сам для себя. И у него тут то же самое, что и у меня, в принципе, есть. Он любит гулять в лесу. Точно такая же у него есть, скажем так, причуда. И вот в один день, закончив очередную главу, он выходит погулять в лесу, вот в своем, где он, в принципе, все детство гуляет, где всю жизнь прогулял. И вот он опять выходит туда на прогулку. И по пути углубляется в размышления вообще о человечестве как таковом. Ну, вообще, что оно творит с природой. Потому что то тут, то там какая-то свалка, то тут, то там какая-то стройка. Всякие шумы, всякие машины. Ему навевает эта мысль о том, что человечество не очень справедливо, скажем так, поступает с природой, и что с этим вообще по-хорошему надо бы что-то делать. Да вот что он один, обыкновенный рядовой как бы парнишка, что он с этим может сделать? Ну и он продолжает свою прогулку, уже дойдя до самого леса, как такового, где он свои прогулки совершает. Он решает сделать что-то вроде небольшого привала, перерыва и садится, в общем, на кучу сухой травы. И там уже продолжает свои размышления. Он видит как раз стройку здесь под носом, прямо в самом лесу. Видит остатки человеческой цивилизации, всякие эти мусорные пакеты и так далее. И ему приходит мысль о том, что вот это действительно, это однозначно неправильно, что с этим нужно что-то делать. Также я там сделал, скажем так, небольшой намек на то, что усилий одного человека здесь мало. Я сказал, что этот самый парнишка, он уже пытался убираться в этом лесу, приходил сюда с пакетом, убирался, но уже на следующее лето здесь, как обычно, все было набросано. То есть я дал, так скажем, намек на то, что надо всем вместе работать, а не кому-то одному убираться ходить. Во время этих самых размышлений к этому самому мальчику, главному герою, подходит такой, даже не знаю, человеком-то ты его никак не назовешь. Что-то вроде существа, как бы это как фигурка ребенка, мальчика, такая в полный рост, человеческий, сделанный из бумаги абсолютно. Вот, то есть он как бы олицетворял собой вот эту всю чистоту, вот эту самую бумагу, как бы она же из дерева делается. Вот, и уже с ним вместе там, естественно, я это не стал расписывать так, как будто они всю жизнь были знакомы. Естественно, я указал на то, что ребенок впечатлен тем, что перед ним такой объект встречается. И уже вместе, после знакомства этого небольшого, они продолжают эту прогулку по лесу и вместе уже на наглядных примерах смотрят, что вообще не так делает человек, насколько неправ он по отношению к природе, и с этим пытаются что-то сделать, поскольку вот этот самый бумажный мальчик, он наделен определенными способностями. Вот. И уже под конец книги, уже этого самого главного героя приводит к... Есть вот этот бумажный мальчик, а есть же остальные... Какие-то там в рассказе это указывается. Остальные участники, скажем так, вот этого вот потустороннего круга. И уже вместе на этом небольшом совете они все решают вместе с этим бумажным мальчиком наделить этого главного героя какими-то тоже способностями. Они его наделяют и предлагают ему, собственно говоря, работать на усовершенствование вообще мира, чтобы он тоже, используя эти способности, мог помогать миру. Но он использует эти все способности, ему данные нецелесообразно и неравномерно, и начинает, грубо говоря, хаос. То есть он уничтожает этот город, поскольку считает, что ну, его виновником события, что он загрязняет лес, природу. И начинает уничтожать всякие промышленные объекты, уничтожать стройки, вот эти строительные леса все, что в итоге приводит к тому, что сам лес загорается, и природа вокруг начинает погибать. То есть с его действия вот эти вот привели к тому, что он погубил и город, цивилизацию, и природу. Это я все вел к тому, что гармонии с природой и чистоты вообще окружающей среды надо добиваться по-другому, не насильственным путем, не уничтожением и не отказом, не откатом в каменный век.
Это был Даниил Софин, победитель конкурса «Смеющийся пеликан» в номинации «Старшая проза». Перед тем, как проститься с ребятами, я задал свой любимый вопрос. Что бы они в первую очередь показали своему другу, впервые оказавшемуся в Магадане?
Я бы рассказала ему о климате, о традициях, о законах, о местах, достопримечательностях и так далее, о разных животных. Еще рассказал, что в Магадане нужно одеваться тепло, потому что там очень холодно, особенно зимой, и температура в Магадане аж до 40 градусов может опуститься. Вот, еще в чайке постоянно, то есть в Магадане кричат постоянно чайки, потому что это морские птицы, и они с моря слетаются в город, и их там достаточно.
Ну, тут два таких интересных объекта, действительно, вот на мой взгляд. Первый — это лес, вот тайга, как таковая. Конечно, в нее опасно очень глубоко заходить. Медведи тут очень любят гулять. Они и в поселки спускаются, и на трассу выходят. Ну, если уж откровенно на чистоту говорить, то такого леса, такой тайги, такой зеленый, такой пушистый, такой чистый вообще, на самом деле, мало где можно найти. То есть, если только туда, еще дальше уходить, на Камчатку, еще куда-либо, то, может быть, только там такое найдется. Здесь вот есть что-то такое очень завораживающее душу в этих во всех сопках, в этих во всех, знаете, нагорьях. Везде растут эти елочки, сосны. Очень красиво, очень цепляет душу. Особенно если вот так зайти и вдохнуть поглубже в этом во всем. То запах слоника, вообще сам по себе хвойный запах, он запомнится очень надолго, вот этот самый чистый запах. Ну и на море бы, конечно, стоило сходить, потому что я вдохновился на один рассказ, на один роман, находясь на причале. Это и сейчас его восстановили. Тогда он был разрушенный, там руины находились, можно так сказать. И вот сейчас стоять на этом причале, наверное, не менее вдохновляюще, чем тогда, когда я стоял на этом разрушенном причале. Смотришь вот в это море, если там находятся корабли, то так и задумываешься, что вот кто-то сейчас делает свою работу, скажем так, ловит там рыбу, тоже о чем-то думает, наверное, о чем-то своем, смотрит эту синеву бесконечную. Это все тоже очень вдохновляюще.
Напоминаю, друзья, что героями сегодняшней передачи были победители детского литературного конкурса «Смеющийся пеликан» Таня Зотова и Даниил Софин. Пожелаем ребятам новых творческих успехов и большое спасибо издательству «Охотник» за открытие новых талантов. Пусть за первым сезоном конкурса последует второй, пятый, десятый. Пусть о нем узнают не только на Колыме, но и во всей стране. А в заключении передачи звучит песня «Я любуюсь человеком», авторы которой – члены жюри конкурса «Смеющийся пеликан» Андрей Усачев и Галина Дядина. Вел передачу Сергей Махотин. До новых встреч, друзья.
Я любуюсь человеком, все гляжу, гляжу, гляжу. Человек ушел куда-то, ну а я не ухожу. Я сижу на прежнем месте и любуюсь все равно симпатичным человеком. Симпатичным человеком, что ушел давным-давно. Пролетает год за годом и еще за годом год. Только я на том же месте все сижу, разинув рот. Не узнать его, наверное, через много лет и зим. Но на том же самом месте, но на том же самом месте я сижу, любуюсь им. Человеком все гляжу, гляжу, гляжу. Человек ушел куда-то, ну а я не ухожу. Я сижу на прежнем месте и любуюсь все равно симпатичным человеком. Симпатичным человеком, что ушел давным-давно, что ушел давным-давно, что ушел давным-давно, что ушел давным-давно.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Дмитрий Верещагин. Грибы. Я люблю собирать грибы. Грузди особенно. Вот вижу, большая улица пришла только что с работы. И пока готовится ужин, сидит она вся с раскрытыми окнами, глядит, наблюдает, как понад лесом курится дымка грибная. И вот этот час вечерний выходит из дистратого проволка дядя Фетюшин. Несет грибов Лукошка. «Дядь!» — кричим мы с Волькой. Выглянул точно скворцы из окошка. «Набрал!» «Нету! Пустое лукошко несу!» Это значит, оно у него полное. Дядя Фетюшин никогда не скажет правды. Ложимся спать в такой день пораньше, с тем, чтобы сразу, как выгонят стадо, пойти по грибы. Или, как у нас говорят, за грибами. По грибы у нас не говорят. Однако утром, когда мимо окон идут грибники, я просыпаюсь вдруг и вижу, мама с Волькой уже выходит. «Меня-то подождите!» — кричу я им. «Догонишь!» — отвечает они, — «если надо!» И у меня после этого только одна минута уходит на сборы. И я готов. Выбегаю на проулок, который в такой час стоит в тумане, и припускаю, что из духу вдогонку, а сзади голос. «Меня-то подожди!» Это Витька Додонов. Я его спрашиваю. «Разве ты не с народом?» «Нет». Он хотел остаться и на суру. Я, макая сапог в колею дороги полной воды, говорю: «Хасан?» «Хасан», — отвечает он, как и я, макая сапог в колею. «Хасан». Что на нашем языке означает «хорошо». «Давай останемся». И мы бы, пожалуй, обязательно с ним остались, если бы, выскочив из листратого проволка, не видали грибников. «Скорее, скорее!» — машут нам матери. «Как тут останешься?» А песок за листратовым двором тугой после дождя. До самой опушки легко по нему бежать. На опушке перед заходом в лес грибники останавливаются, чтобы переобуться. И все уславливаются тут же, как нужно вести себя в лесу. Большеульские говорят: «Давайте кричать до тех самых пор, пока не отзовется ау». И тут же на опушке говорят: «Ну-ка, закрой глаза, крутись, еще крутись. Где твой дом?» И те, кто хвальбуды самые, такие у нас обязательно показывают неправильно. «Вот то-то и оно, милок», — говорят у нас таким. «Когда ты в лесу заблудишься, тогда ты узнаешь, как гордиться прежде времени». И все заходим мы в лес. Но грибы сперва не попадаются. Первый гриб, он, как правило, долго не попадается. А все поглядишь, чепуха какая-нибудь. Свинушки перестоялые, бледные поганки, нарядные мухоморы. Ох, и нарядно есть. Да никому вы только не нужны такие. А хороший гриб, вот где он прячется? «Сынок, не отставай, ты чего притих?» «Нашел!» «Вот он какой шляпистый!» Но уже перестоялый. «А подберезовик?» «Да червивый весь уже. Ножку, если только взять. Она вроде бы еще ничего. Улитками немножко изъедена. Туда ее, в корзину». «Ты чего, спрашиваю, притих? А где ты, сынок?» «Тут я, тут, мам!» «Нечего около меня, мама, тираться. Да каждую минуту окликать меня. В грибном деле должна быть самостоятельность». «Ау!» — орут. «Чего орут?» Вот он, поберезовичек, молоденький, крепенький. Ой, какой же он хороший. Поцеловать даже его хочется. А вот два еще стоят. Да как близко друг к дружке. Корзинка моя между ними не установится. Сынок, если не станешь откликаться, то ведь брошу я тебя сейчас. Я ничего, мам, не нашел. А почему не откликаешься? Я переобуюсь. А чего же не переобулся, когда все переобувались? Идем, идем скорей. Ну как я пойду от такого места, если здесь уже два я нашел? А ведь там, где два и третий стоит, я не иду за матерью. А все продолжаю кружиться тут, где нашел. А то еще даже и назад пойду. На то место, где червивый нашел. Потому что там, мне кажется, обязательно я найду. Эх бы, белый найти. А вот он с толстой ножкой стоит. Ох, хорошая какая ножка. Толстая, белая. А ну-ка, где у меня складник? Сейчас мы тебя подрежем. Хруст! Ой, и чего хрустнуло? Под сапогом что-то у меня хрустнуло. Валежник? Нет. Это грусть. Это вот и есть мой любимый гриб. Грусть. Ой, как его бывает жалко. Листву раскроешь, а он, глядишь, раздавлен. И снимаешь сапоги. Потому что у них нога нечувствительна. А босая нога их сразу чувствует, когда только наступишь. Листву осторожненько раскроешь и берешь его белый груздочек. А иной попадется, аж смеешься. Да чего аккуратно весь с лица. Но они и с изнанки хорошие, красивые грибы, грузди. Мне нравится, когда они растут семьями. На иное место нападешь, а их, особенно если они где маленькие, целая тут семья. И еще есть рядом. Значит, обязательно под листвой, где бугорки, это непременно грузди. Бочки белые показывают. И в этом месте корзину положишь. Потом, переведя дыхание, начинаешь. Начинаешь щупать и раскрывать листву. Но на прочие бугорки, которые сказывают, что и здесь еще мы есть, не смотришь. Думаешь, пусть они там подрастут. Они грузди быстро растут. Но если грусть увидишь, глазами на него посмотришь, то все. После этого он уже не растет. Это может правда, а может нет, но так во всяком случае говорят. Ух ты, сколько у меня уже в корзинке. И сядешь, чтобы их перебрать. И когда снимаешь траву и листву, слипки, шляпок, то опять ими любуешься и вспоминаешь, где сорвал и как ушел от мама. Ой, вдруг вспоминаешь про нее. И вскочишь на ноги сразу, и, бросая грибы в корзину, закричишь: «Мама! Ау!» Не своим даже голосом. Но как тихо в лесу. Тихо-тихо. Народ весь точно провалился сквозь землю. И побежишь. То крича «Ау!», то, слушая, не отзовется ли кто, встанешь. Нет. Нигде не откликается никто. Только лес один шумит, качается. Одинокий лес без народа страшен. И я бежал, бежал. И стал уже спотыкаться. И падать вдруг в яму, то по пояс, то с головушкой. И не в яму, не в приямок, а в бездонный дол, что не выбраться. День-деньской я так все и мучился. Ой, товарищи, люди милые. И стало, гляжу, темнеть. ночь кругом надвигается, и вдруг просвет, поляна, опушка. Нет, это была и не поляна, и не опушка, а просека. Это чья-то, вижу, просека. Чья-то, не наша, я бы свою сразу узнал. У нас просеки, видать, пойму и суру. Нет, пойму и реку какую-то было видно, впрочем, из этой просеки. Но только не наши это были, река и пойма. Сура в нашей пойме течет повдоль, а это чужая река. Текла поперек поймы. Ну и вообще. И по всем другим признакам. Я бы сразу определил, что местность мне знакомая. Я очень хорошо ориентируюсь в лесу. И я сел. На пенек сел с горя. Как чую? Мягко. Потому что я сел на ужа. И тут у меня прокололо уши. И я услышал, благодаря этому, «Ау! Мамы! Мамина!» Я его, мамина ау, сразу узнал. А так как я бежал к ней, а она ко мне навстречу, то и понятно, мы встретились скоро. «Ты где это был?» Я кричу, кричу, ведь оборалась вся. «Ты где же это был?» «Где, где?» — я говорю ей. «Бросила меня!» «А где у тебя грибы? Корзинка где?» «На просеке», — сообразил я. И мы пошли искать просеку. Нашли. А вон, глядим мы, и корзина с грибами моя. «Ох, — говорит мама, — сколько набрал! Полну почти. Считаю, себя дома набрал, как говорю я. Или мы рядышком от края?» «Да, конечно. Вон и сура. Наша течет. Как, говорю я, это разве наша пойма? И сура наша?» «Точно так, — говорит сынок, — это наша пойма. И сура это. Ну чего? Ну ты глядел, значит, не с той стороны. Вот тебе и показалось. Ну ничего, ничего. Заплутавшемуся человеку, сынок, и не такое еще может показаться». Словом, я поверил, что пойма и сура наши. И глядим. Волька, братан, идет. «Здорово, — говорит он, — грибник, набрал хоть что-нибудь?» «Да он, мама, ему, вон каких груздей навалял. Один другого лучше, какие в корзине-то у него». И она их, мои грибы, взяла и пересыпала из моей корзинки в свою корзину. Я же устал очень. Даже ноги уже не идут по лесу. И я сажусь. И сижу долго. Мама скажет: «Пойдем, пойдем, сынок, скорее». Но я не поднимаюсь. Но странное дело. Стоило ей сказать: «Эх ты!» А говорил, что на Любке женишься. «Да она за тебя такого не пойдет». Как я уже встаю, поднимаюсь и иду за ней прытко. Только грибы не собираю. Если даже он вот около ноги стоит. Причем странно. Когда домой возвращаешься усталый, грибы начинают сами идти на глаза. Нет, когда же край, наконец, покажется? Шли, шли до опушки. Вот и вынырнула наша опушечка, милая, с кордоном. Потом избы и сараи стали видны. «Идемте скорее, — мама нас поторапливает. — А то уже вон солнце часов на 7 утра стоит». «Как утра?» — удивился я. «А я думал, вечера». «Ах, как человек заплутался, — сказала мама и головой покачала. А Волька в это время камней мне накладывает незаметно в корзинку. Хочу пустому ходить. Идет сзади, да и нагружает меня. Ой, 100 годов идем из леса домой. Когда утром шли, ничего этого и не было. Пойма откуда-то взялась. И конопли в ней стоят высокие. Мокрые еще от росы. И как ударяет по лицу. Долы, горы, реки, все это вырастает на пути, когда возвращаешься из леса. Ну вот, наконец-то, песок начался. Вроде, кажется, наш, Листратов. Вот и следы наши, Дадона, Витьки и мои. Вон даже место еще целое, где вы с ним боролись. Я умираю, мам. Я умираю. Сейчас, сейчас дома будем. Ну, мам, понеси меня. Хоть немножечко, а? И никто, никто не оглянется даже. И вот так дошли мы, наконец, до проулка. И она, мама, мне сказывает, чтобы я шел в избу. Но я не хочу. Потому что, ну, чего мне делать одному в избе? Кошку с котятами я, что ли, не видал? Я плетусь за ними на речку. По тропе, вдоль подсолнухов. Увидев шмеля на подсолнухе, Волька говорит: «Мить, дунь на него!» Это потом он произнес мою кличку, которая, ну, неважно. Я говорю: «А ты, Сидор?» «Ты чего?» – он говорит сердито, – «обзываешься». «А ты чего? А ты чего? Нет, ты чего? Нет, ты чего?» Однако мир восстанавливается скоро, пока до реки доходим. На реке мы все грибы вываливаем в воду, в речку, и начинаем их мыть. У меня, поскольку я всех более устал, обязанность попроще, следить лишь за тем, чтобы течение грибы не уносило. Но когда устаешь, ведь и это тяжело. А после лесена на реке все плывет, плывет, так что даже лягушки кажутся на деревьях. И помнится, чтобы не плыло перед глазами, я делаю, бывало, вот что. Смотрю до тех пор вверх, пока глаза не станут различать шелуху, которая сыплется с ветел. И все. После этого уже встает все на свое место. И я начинаю видеть, как течение подхватывает гриб. А деревья, ветлы столетние, глядят в зеркало, которое Волька сейчас разобьет камнем. Бултых разбивает он. А мы, я и мама, вытираемся от брызг. Дурак. Ну, не дурак ли ты, Сидор, ругает его мама. Да нельзя же их бить. Или тебе мало дождя. Ой, мам, говорит он, правда? Правда, мам? Уже дождик накрапывает. А вот тебе и сказывали. Не бей лягушек, говорим мы с мамой в два голоса. И скорее домываем остатки грибов, когда вот уже дождь шумит по реке. Точно бы это стадо бежит рядом. Дождик, дождик пущий, вырастет капущий, пляшет наш Волька, мы бежим скорее домой. В дверку сарайную протискиваемся все вместе, и когда очутимся под крышей сарая, мы уже дома. Тепло в сарае. А куры окружают маму и так требуют есть, что она говорит им: «Здравствуйте, господа хорошие! И вы проголодались! И вам я, значит, нужна! Всем я! Всем, значит, нужна в этом доме!» И, наконец, изба, которая соскучилась так по нас. «Здравствуйте, — говорит она, — здравствуйте, хозяева! Эх, я по вас и соскучилась! А я, как по ним соскучилась, — говорит печь, — я уж простыла давно, вся дожидаючись Митьку!» И точно, простыла, еле-еле тепленькая. А мать наша, мама, идет в чулан сходу и принимается там грибы готовить. «Сейчас момент, — говорит, — и у нас лучина будет готова». А я ей, чтобы не заснуть, говорю чего-нибудь, чего-нибудь, а бы только говорит мне: «Эх, мам, Волька у нас и не слух, и совсем он, мам, не сильный. Я его намного сильнее. Когда я вырасту, я стану 100 в 1000 раз даже, мам, сильнее. Я его одним пальцем свалю. Когда я женюсь, мам, на Любке Дадоновой, я ему дам. Он меня узнает, почему шерсть на базаре мелю языком, как мельница. Потом помол помельче начинается. Так что слышу, мама говорит: ты калякай-калякай чего-нибудь, мельница, а то ведь заснешь». «Кто, я? Ева, нет, я...» Но язык у меня заплетается, и все. Теперь меня не поднять, хоть золотом всего обсыпь, не стану. «Сынок, а, сынок, ты не спишь ли? Идите, идите с народом, мам. Я вас догоню».
Рассказ Дмитрия Верещагина «Грибы» прозвучал в исполнении артиста Сергея Гавлича. На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!